Я еще раз прочел письмо. В это время в кухню пришел солдат, приносивший нам раза два в неделю, неизвестно от кого, чай, французские булки и рябчиков, от которых пахло духами. Работы у меня не было. Приходилось сидеть дома по целым дням, и, вероятно, тот, кто присылал нам эти булки, знал, что мы нуждаемся. Я слышал, как сестра разговаривала с солдатом и весело смеялась. Потом она, лежа, ела булку и говорила мне: «Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анюта Благово с самого начала знали, что ты прав, но нам было страшно высказать это вслух. Скажи, какая эта сила мешает сознаваться в том, что думаешь? Взять вот хотя бы Анюту Благово. Она тебя любит, обожает. Она знает, что ты прав. Она и меня любит как сестру и знает, что я права. И, небось, в душе завидует мне. Но какая-то сила мешает ей прийти к нам. Она избегает нас, боится». Сестра сложила на груди руки и сказала с увлечением: «Как она любит тебя, если б ты знал! В этой любви она признавалась только мне одной, и то потихоньку, в потемках. Бывало, в саду заведет в темную аллею и начнет шептать, как ты ей дорог. Увидишь, она никогда не пойдет замуж, потому что любит тебя. Тебе жаль ее?»
«Да».
«Это она прислала булки. Смешная, право, к чему скрываться? Я тоже была смешной и глупой, а вот ушла оттуда, и уже никого не боюсь. Думаю и говорю вслух, что хочу, и стала счастливой. Когда жила дома и понятия не имела о счастье, а теперь я не поменялась бы с королевой».
Пришел доктор Благово. Он получил докторскую степень и теперь жил в нашем городе, у отца, отдыхал и говорил, что скоро опять уедет в Петербург. Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры. Хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру. Он уже оставил военную службу и носил просторные шевиотовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. Сестра была в восторге от его булавок, запонок и от красного шелкового платочка, который он, вероятно, из кокетства держал в переднем кармане пиджака. Однажды от нечего делать мы с нею принялись считать на память все его костюмы и решили, что у него их, по крайней мере, штук 10. Было ясно, что он по-прежнему любит мою сестру, но он ни разу даже в шутку не сказал, что возьмет ее с собою в Петербург или за границу. И я не мог себе ясно представить, что будет с нею, если она останется жива, что будет с ее ребенком. А она только без конца мечтала и не думала серьезно о будущем. Она говорила, что пусть он едет куда хочет, и пусть даже бросит ее, лишь бы сам был счастлив, а с нее довольна и того, что было. Обыкновенно придя к нам, он выслушивал ее очень внимательно и требовал, чтобы она при нем пила молоко с каплями. И в этот раз было то же самое. Он выслушал ее и заставил выпить стакан молока, и после этого в наших комнатах запахло криазотом. «Вот умница», — сказал он, принимая от нее стакан. «Тебе нельзя много говорить, а в последнее время ты болтаешь, как сорока. Пожалуйста, молчи!» Она засмеялась. Потом он вышел в комнату Редьки, где я сидел, и ласково похлопал меня по плечу.
«Ну что, старик?» — спросил он, наклоняясь к больному.
«Ваше высокоблагородие», — проговорил Редька, тихо пошевелив губами. «Ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить, все под Богом ходим, всем помирать надо. Дозвольте правду сказать, ваше высокоблагородие, не будет вам царства небесного!»
«Что ж делать?» — пошутил доктор.
надо быть кому-нибудь и в аду.
И вдруг что-то сделалось с моим сознанием. Точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе, а рядом со мною Прокофий, от которого пахнет перцовкой. Я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню, и объяснение с губернатором, и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле. Когда я очнулся, то увидел, что я уже не дома, а на улице. Вместе с доктором стою около фонаря.
«Грустно, грустно», — говорил он, и слезы текли у него по щекам. «Она весела, постоянно смеется, надеется. А положение ее безнадежно, голубчик. Ваш Редька ненавидит меня и все хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения. Я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить. Мы все должны любить, не правда ли? Без любви не было бы жизни. Кто боится и избегает любви, тот не свободен».
Мало-помалу он перешел на другие темы. Заговорил о науке, о своей диссертации, которая понравилась в Петербурге. Он говорил с увлечением и уже не помнил ни о моей сестре, ни о своем горе, ни обо мне. Жизнь увлекала его. «У той Америка и кольцо с надписью, — думал я, — а у этого докторская степень и ученая карьера. И только я и сестра остались при старом». Простившись с ним, я подошел к фонарю и еще раз прочел письмо. И я вспомнил, живо вспомнил, как весной и утром она пришла ко мне на мельницу, легла и укрылась полушубочком. Ей хотелось походить на простую бабу. А когда в другой раз, это было тоже утром, мы доставали из воды вершу, то на нас с прибрежных ив сыпались крупные капли дождя, и мы смеялись. В нашем доме на Большой Дворянской было темно. Я перелез через забор и, как делал это в прежнее время, прошел черным ходом в кухню, чтобы взять там лампочку. В кухне никого не было. Около печи шипел самовар, поджидая моего отца. Кто-то теперь, подумал я, разливает отцу чай. Взявши лампочку, я пошел в хибарку и тут примостил себе постель из старых газет и лег. Костыли на стенах сурово глядели по-прежнему, и тени их мигали. Было холодно. Мне представилось, что сейчас должна прийти сестра и принести мне ужин. Но тотчас же я вспомнил, что она больна и лежит в доме Редьки, и мне показалось странным, что я перелез через забор и лежу в нетопленной хибарке. Сознание мое путалось, и я видел всякий вздор. Звонок. С детства знакомые звуки. Сначала проволока шуршит по стене, потом в кухне раздается короткий жалобный звон. Это из клуба вернулся отец. Я встал и отправился в кухню. Кухарка Аксинья, увидев меня, всплеснула руками и почему-то заплакала. «Родной мой, — заговорила она тихо, — дорогой, о Господи!» И от волнения стала мять в руках свой фартук. На окне стояли четвертные бутыли с ягодами и водкой. Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что мне сильно хотелось пить. Аксинья только недавно вымыла стол и скамьи, и в кухне был запах, какой бывает в светлых, уютных кухнях у опрятных кухарок. И этот запах и крик сверчка когда-то в детстве манили нас, детей, сюда, в кухню, и располагали к сказкам, к игре в короли. «А Клеопатра где?» — спрашивала Аксинья тихо, торопясь, сдерживая дыхание. «А шапка твоя где, батюшка?» А жена, сказывают, в Питер уехала. Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру в корыте. И теперь для нее мы все еще были дети, которых нужно было наставлять. В какие-нибудь четверть часа она выложила передо мною все свои соображения, какие с рассудительностью старой слуги скапливала в тиши этой кухни все время, пока мы не виделись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатре, стоит только припугнуть его, и если хорошо написать прошение, то архиерей расторгнет его первый брак. Что хорошо бы потихоньку от жены дубечню продать, а деньги положить в банк на мое имя. Что если бы я и сестра поклонились отцу в ноги и попросили хорошенько, то, может быть, он простил бы нас. Что надо бы отслужить молебен Царицы Небесной. «Ну иди, батюшка, поговори с ним», — сказала она, когда послышался кашель отца. «Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится». Я пошел. Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башней, похожую на пожарную каланчу, нечто необыкновенно упрямое и бездарное. Я, войдя в кабинет, остановился так, что мне был виден этот чертеж. Я не знал, зачем я пришел к отцу, но помню, когда я увидел его тощее лицо, красную шею, его тень на стене, то мне захотелось броситься к нему на шею и, как учила Аксинья, поклониться ему в ноги. Но вид дачи с готическими окнами и с толстою башней удержал меня. «Добрый вечер», — сказал я. Он взглянул на меня и тотчас же опустил глаза на свой чертеж. «Что тебе нужно?» — спросил он, немного погодя. «Я пришел вам сказать, сестра очень больна. Она скоро умрет», — добавил я глухо. «Что ж», — вздохнул отец, снимая очки и кладя их на стол. «Что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь, — повторил он, вставая из-за стола, — то и пожнешь. Я прошу тебя вспомнить, как 2 года назад ты пришел ко мне, и вот на этом самом месте я просил тебя, умолял оставить свои заблуждения, напоминал тебе о долге, чести и о твоих обязанностях по отношению к предкам, традиции которых мы должны свято хранить. Послушал ли ты меня? Ты пренебрег моими советами и с упорством продолжал держаться своих ложных взглядов. Мало того, в свои заблуждения ты вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам обоим приходится нехорошо. Что ж, что посеешь, то и пожнешь».
Он говорил это и ходил по кабинету. Вероятно, он думал, что я пришел к нему с повинною, и, вероятно, он ждал, что я начну просить за себя и сестру. Мне было холодно. Я дрожал, как в лихорадке, и говорил с трудом, хриплым голосом. «И я тоже прошу вспомнить», — сказал я. «На этом самом месте я умолял вас понять меня, вдуматься, вместе решить, как и для чего нам жить, а вы в ответ заговорили о предках, о дедушке, который писал стихи.
Вам говорят теперь о том, что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предках, о традициях. И такое легкомыслие в старости, когда смерть не за горами, когда осталось жить каких-нибудь 5-10 лет.
— Ты зачем пришел сюда? — строго спросил отец, очевидно оскорбленный тем, что я попрекнул его легкомыслием.
— Не знаю. Я люблю вас. Мне невыразимо жаль, что мы так далеки друг от друга. Вот я и пришел. Я еще люблю вас, но сестра уже окончательно порвала с вами. Она не прощает и уже никогда не простит. Ваше одно имя возбуждает в ней отвращение к прошлому, к жизни.
— А кто виноват? — крикнул отец. — Ты же и виноват, негодяй!
— Да. — Пусть я виноват, — сказал я. — Сознаю, я виноват во многом. Но зачем же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас, зачем она так скучна, так бездарна? Зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже 30 лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым? Во всем городе нет ни одного честного человека. Эти ваши дома — проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей. «Бедная моя мать!» — продолжал я в отчаянии. «Бедная сестра! Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями. Надо подлечить, ханжить или десятки лет чертить и чертить, чтобы не замечать всего ужаса, который прячется в этих домах. Город наш существует уже 100 лет, и за все время он не дал родине ни одного полезного человека. Ни одного! Вы душили в зародыше все маломальски живое и яркое. Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, попов. Ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю. «Я не желаю слушать тебя, негодяй!» — сказал отец и взял со стола линейку. «Ты пьян! Ты не смеешь являться в таком виде к отцу! Говорю тебе в последний раз и передай это своей безнравственной сестре, что вы от меня ничего не получите! Непокорных детей я вырвал из своего сердца, и если они страдают от непокорности и упорства, то я не жалею их. Можешь уходить, откуда пришел. Богу угодно было наказать меня вами, но я со смирением переношу это испытание, и, как Иов, нахожу утешение в страданиях и постоянном труде. Ты не должен переступать моего порога, пока не исправишься. Я справедлив. Все, что я говорю, это полезно. И если ты хочешь себе добра, то ты должен всю свою жизнь помнить то, что я говорил тебе и говорю. Я махнул рукой и вышел.
Затем не помню, что было ночью и на другой день.
Говорят, что я ходил по улицам без шапки, шатаясь, и громко пел, а за мною толпами ходили мальчишки и кричали: «Маленькая польза! Маленькая польза!»
Глава 20.
Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно, и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни. То, что я пережил, не прошло даром. Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут маленькой пользой. Не смеются надо мною, и когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой.
К тому, что я стал рабочим, уже привыкли, и не видят ничего странного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла. Напротив, мне охотно дают заказы, и я считаюсь уже хорошим мастером и лучшим подрядчиком после Редьки, который хотя и выздоровел, и хотя по-прежнему красит без подмостков купола на колокольнях, но уже не в силах управляться с ребятами. Вместо него я теперь бегаю по городу и ищу заказов. Я нанимаю и рассчитываю ребят. Я беру деньги взаймы под большие проценты. И теперь, ставши подрядчиком, я понимаю, как это из-за грошового заказа можно дня три бегать по городу и искать кровельщиков. Со мною вежливы. Говорят мне «вы». И в домах, где я работаю, меня угощают чаем и присылают спросить, не хочу ли я обедать. Дети и девушки часто приходят и с любопытством и с грустью смотрят на меня. Как-то я работал в губернаторском саду, красил там беседку под мрамор. Губернатор, гуляя, зашел в беседку и от нечего делать заговорил со мною. И я напомнил ему, как он когда-то приглашал меня к себе для объяснений. Он минуту вглядывался мне в лицо, потом сделал рот, как «О», развел руками и сказал «Не помню». Я постарел, стал молчалив, суров, строг, редко смеюсь, и говорят, что я стал похож на Редьку. И как он, нагоняю на ребят скуку своими бесполезными наставлениями. Мария Викторовна, бывшая жена моя, живет теперь за границей, а ее отец-инженер где-то в восточных губерниях строит дорогу и покупает там имение. Доктор Благово тоже за границей. Дубечня перешла опять к госпоже Чепраковой, которая купила ее, выторговав у инженера 20% уступки. Моисей ходит уже в шляпе котелком. Он часто приезжает в город на беговых дрожках по каким-то делам и останавливается около банка. Говорят, что он купил себе имение с переводом долга и постоянно справляется в банке насчет Дубечни, которую тоже собирается купить. Бедный Иван Чепраков долго шатался по городу, ничего не делая и пьянствуя. Я попытался было пристроить его к нашему делу, и одно время он вместе с нами красил крыши и вставлял стекла, и даже вошел во вкус, и как настоящий маляр крал олифу, просил на чай, пьянствовал. Но скоро дело надоело ему. Он заскучал и вернулся в Дубечню. И потом ребята признавались мне, что он подговаривал их как-нибудь ночью вместе с ним убить Моисея и ограбить генеральшу. Отец сильно постарел, сгорбился и по вечерам гуляет около своего дома. Я у него не бываю. Прокофий во время холеры лечил лавошников перцовкой и дегтем, и брал за это деньги. И, как я узнал из нашей газеты, его наказывали розгами за то, что он, сидя в своей мясной лавке, дурно отзывался о докторах. Его приказчик Николка умер от холеры. Карповна еще жива и по-прежнему любит и боится своего Прокофия. Увидев меня, она всякий раз печально качает головой и говорит со вздохом «Пропала твоя головушка». В будни я бываю занят с раннего утра до вечера, а по праздникам в хорошую погоду я беру на руки свою крошечную племянницу. Сестра ожидала мальчика, но родилась у нее девочка, и иду не спеша на кладбище. Там я стою или сижу и подолгу смотрю
на дорогую мне могилу и говорю девочке, что тут лежит ее мама. Иногда у могилы я застаю Анюту Благово. Мы здороваемся и стоим молча или говорим о Клеопатре, об ее девочке, о том, как грустно жить на этом свете. Потом, выйдя из кладбища, мы идем молча, и она замедляет шаг, нарочно, чтобы подольше идти со мной рядом. Девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает к ней ручки. И мы останавливаемся и вместе ласкаем эту милую девочку. А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая. И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка. 1895 год.